шторм на море помешал дядюшке взойти на палубу, полюбоваться причудливо изрезанными берегами и подставить лицо под резкий юго-западный ветер. Через 48 часов, когда буря, заставившая убрать паруса на шхуне, утихла, на востоке показался буй близ оконечности Скагафлёс. В этом месте океан усеян подводными скалами, весьма опасными для мореходов. На судно прибыл исландский лоцман, и через 3 часа валькирия бросила якорь у Рейкьявика в заливе Факсафлоуи. Профессор вышел, наконец, из своей каюты, несколько побледневший, несколько разбитый, но все же неизменно восторженный и явно удовлетворенный. Население города, заинтересованное прибытием судна с грузом, устремилось на набережную. Дядюшка спешил покинуть свою плавучую тюрьму, вернее сказать, больницу. Но прежде чем сойти с палубы, он повел меня на нос судна и указал на северной стороне бухты высокую гору с расщепленной надвое вершиной, покрытой вечными снегами. «Снайфедльс!» — воскликнул он. «Снайфедльс!» Потом, сделав мне знак молчания, он сошел в лодку. Я последовал за ним, и вскоре мы вступили на землю Исландии. Тотчас же навстречу нам вышел осанистый мужчина в генеральском мундире. Однако это был всего лишь чиновник, губернатор острова, барон Трампе собственной персоной. Профессор передал ему письма из Копенгагена, после чего между ними завязался беглый разговор на датском языке, в котором я, по весьма понятным причинам, не принимал никакого участия. Результатом этого разговора было то, что барон Трампе предоставил себя в полное распоряжение профессора Лиденброка. Радушный прием был оказан дяде и бургомистром Финзеном, который, подобно губернатору, хотя и был облачен в военный мундир, отличался столь же миролюбивым характером. Помощник епископа Пиктурсон находился в это время в поездке по приходу Северного округа, и нам пришлось отказаться на время от знакомства с ним. Но преподаватель естественных наук в Рейкьявикской школе господин Фридриксон, чрезвычайно любезный человек, оказал нам весьма драгоценное содействие. Этот скромный ученый говорил только по-исландски и по-латыни. Он предложил мне на языке Гурация свои услуги, и мы легко с ним столковались. Действительно, он оказался единственным человеком, с которым я мог беседовать во время моего пребывания в Исландии. Из 3 комнат, составлявших квартиру этого превосходного человека, в наше распоряжение были предоставлены 2 комнаты, в которых мы и расположились со всем нашим багажом, количество коего несколько удивило жителей Рейкьявика. «Ну-с, Аксель, — сказал дядюшка, — дела идут хорошо, главная трудность уже преодолена». «Как главная трудность? — воскликнул я. — Разумеется, нам остается только спуститься». «Если таково ваше отношение к делу, вы правы. Но мне кажется, что, сумев спуститься, нам надо суметь и подняться». «О, это меня нисколько не беспокоит. Ну ладно, нечего терять время. Я отправлюсь сейчас в библиотеку. Может быть, там найдется какой-нибудь манускрипт Сакнуссема, которым я с большим удовольствием воспользовался бы для справок. А я тем временем осмотрю город. Разве вы не присоединитесь ко мне?» «Город очень мало интересует меня. Достопримечательности Исландии не на поверхности земли, а в ее недрах». Я вышел из дому и пошел наугад. Заблудиться на 2 улицах Рейкьявика было бы трудно. Поэтому мне не пришлось спрашивать пути, что при разговоре жестами ведет вечно к недоразумениям. Город раскинулся вдоль низкой и довольно болотистой лощины. С одной стороны он огражден хаотическими наслоениями застывшей лавы, отлогими уступами, постепенно нисходящими к морю. С другой простирается обширный, ограниченный на севере большим глетчером Снайфедльс залив Факсафлоуи, в котором в ту пору Валькирия была единственным судном, стоявшим на якоре. Обычно на рейде стоят во множестве английские и французские рыбачьи суда, но в то время они находились на восточном берегу острова. Одна из двух улиц Рейкьявика, более длинная, идет параллельно берегу. Там живут мелкие торговцы и купцы в скромных деревянных домиках, возведенных из выкрашенных, горизонтально положенных балок. Другая улица расположена западнее и упирается в небольшое озеро. Тут стоят дома епископа и лиц, непричастных к торговле. Я быстрыми шагами прошел по этим унылым, мрачным улицам. Лишь изредка мой взгляд привлекал газон с чахлой травой, похожий на старый потертый ковер или на некое подобие огорода, где произрастает тощий латук, картофель и капуста в таком жалком количестве, что этих овощей хватило бы разве для стола лилипутов. Несколько хилых левкоев тянулись к солнцу. Приблизительно в самом центре второй неторговой улицы я набрел на обширное кладбище, обнесенное земляным валом. Пройдя несколько шагов, я увидел губернаторский дом, походивший на лачугу в сравнении с гамбургской ратушей, но казавшийся дворцом после домиков исландских горожан. Между озером и городом возвышалась церковь в духе лютеранских кирок, построенная из камня, выброшенного во время извержений из жерла вулканов. При сильном западном ветре церковная крыша из красной черепицы грозила рассыпаться на части к великому огорчению прихожан. На ближнем холме я увидел национальную школу, где, как я узнал позже от нашего хозяина, обучали еврейскому, английскому, французскому и датскому языкам.